приветствуем. Сегодня у нас разбор материалов в основном из The Wall Street Journal за 29 сентября 2025 года. И, знаете, картина, ну, такая неоднозначная получается. С одной стороны, вроде бы есть и позитив, вот ВВП США за второй квартал пересмотрели вверх, а с другой, ну, чувствуется какая-то нервозность на рынках, потом вот этот AI, который меняет работу, глобальные риски никуда не делись. В общем, наша задача сегодня как-то разобраться в ключевых темах из этих статей. Экономика, инвестиции, макроэкономика. Посмотрим на кредитные рынки, на влияние AI, затронем монетарную политику. Ну и даже, может, будущее капитализма. Попробуем вот этот клубок распутать. Итак, давайте начнем. Вот эти сигналы, которые экономика посылает, они противоречивые. Официально ВВП США во втором квартале, как я сказала, после пересмотра вырос на 3,8% в годовом исчислении. Ну, звучит неплохо, да?
Да, вроде бы неплохо.
Но вот в источниках говорят про другой показатель – валовый выпуск, gross output, GO. Он учитывает вообще все бизнес-транзакции, а не только финал как ВВП. И он показывает совсем другое. Рост всего на 1,2%, а если там еще поправки учесть, так вообще 0,3%.
Да.
И более того, общие расходы бизнеса резко упали на 5,6% год к году. Что это значит? Как это понимать?
Да, вот это расхождение между ВВП и валовым выпуском, оно, ну, очень показательное. GO часто считают, скажем так, более полным и, главное, более оперативным индикатором состояния дел в бизнесе. Особенно вот в этих цепочках поставок в производстве.
Ага.
То есть, когда компании начинают меньше закупать сырья, комплектующих, меньше вкладывать в оборудование, GO это ловит раньше, чем ВВП. ВВП, который смотрит на конечный продукт. И вот это падение бизнес-расходов на 5,6%.
На фоне роста ВВП, да.
Именно. Это может значить, что компании, ну, может, видят какую-то неопределенность впереди. Те же торговые войны, тарифы, о которых много пишут, и уже начинают, так сказать, затягивать пояса, сокращают инвестиции, промежуточные закупки. А это, конечно, тревожный звоночек для будущей динамики.
И вот эта тревога, она, похоже, уже на кредитных рынках видна, да? В статьях прямо слова такие: пена, завышенные оценки, ничтожная компенсация за риск. Это все про корпоративные долги.
Да, лексика такая настораживающая.
И примеры конкретные приводят, довольно жесткие. Вот банкротство Tricolor Holdings. Это автокредитование. Там еще и обвинения в мошенничестве всплыли. И что? Их облигации потом по 20 центов за доллар торговались.
Кошмар. 20 центов.
Или вот еще First Brands Group, поставщик автозапчастей. Там вопросы к отчетности, а долг 6 миллиардов долларов. Тоже риски.
И эти случаи, да, Tricolor, First Brands, они как такие яркие вспышки, которые подсвечивают потенциальные проблемы. Особенно беспокойство вызывает сектор частного кредитования, вот этот private credit. Он же разросся почти до 2 триллионов долларов.
Ого!
Это кредиты, которые идут мимо публичного рынка, напрямую компаниям, часто не самым крупным или с повышенным риском. И вот там, пишут, дефолты растут. И что еще хуже, практика такая пошла. Компании вместо процентов деньгами начинают выдавать кредиторам. Ну, по сути, еще больше долга. PIK выплаты. Payment in kind.
То есть денег нет, держите еще долг.
Ну да, по сути так. Это же явный признак, что у компании с кэшем проблемы. Она уже не может обслуживать долг живыми деньгами. Классика жанра перед большими неприятностями. Особенно если это становится массовым явлением.
Сразу цитата Говарда Маркса вспоминается. «Худшие кредиты выдаются в лучшие времена». Похоже на то.
Очень похоже.
А еще аналитики Барклейс пишут, сравнили ситуацию с мусоропроводом из «Звездных войн», стены которого сжимаются. Прям образ такой апокалиптический.
Мрачновато, да.
И еще момент, который меня прям удивил. Некоторые облигации супернадежных компаний типа Microsoft торгуются с доходностью ниже, чем гособлигации США. Как? Почему? Госдолг же — это почти нулевой риск.
Да, это вот крайне-крайне необычная вещь и очень показательная. Это может говорить, ну, о нескольких вещах сразу. Во-первых, возможно, какой-то аномально высокий спрос на вот эти сверхкачественные корпоративные бумаги. Может, от огромных фондов. Или пассивные стратегии так работают. Индексные фонды обязаны покупать что в индексе, не глядя на цену.
Mm-hmm.
А во-вторых, и это главное, это показывает, что инвесторы сейчас готовы получать практически нулевую или даже отрицательную премию за то, что берут на себя риск компании, пусть и такой надежной, как Microsoft, по сравнению с риском государства. Это явный признак каких-то искажений на рынке. Возможно, просто избыток денег ищет любую тихую гавань.
Хорошо. С финансами картина такая, напряженная, понятно. Но ведь это все не в вакууме. Это же влияет на реальный бизнес, на компанию, а значит, на людей, на рынок труда. И тут, судя по статьям, своя драма разворачивается. И главная тема – искусственный интеллект.
Вот да, и сейчас везде.
Руководители крупнейших компаний говорят открыто. Вот глава Walmart, Дуг Макмиллан, ИИ изменит природу большинства рабочих мест. Прямо так. А глава Ford, Джим Фарли, еще резче. ИИ, говорит, заменит буквально половину всех белых воротничков США.
Половину? Это сильно.
И это не просто разговоры. Accenture, гигант консалтинга, уже сообщают, увольняет тех, кого не получается переучить для работы с ИИ.
Mm.
Тот же Walmart, кстати, уже действует, автоматизирует склады, задачи в магазинах. Но, что интересно, они и новые роли создают. Например, создатель агентов, Agent Builder. Это человек, который как раз и делает ИИ помощников для других. Как вот это все в итоге сбалансируется для экономики?
Это классика того, что Шумпитер называл созидательным разрушением из-за технологий. ИИ, безусловно, обещает огромный рост производительности. Он автоматизирует рутину и физическую, и умственную. Но обратная сторона – это, да, потенциально массовое вытеснение людей с тех позиций, где ИИ будет эффективнее или дешевле.
И что делать?
Это огромный вызов для всей системы образования, переподготовки. Главным навыком становится адаптивность, умение быстро учиться. Как вот в Blackstone сказали, устойчивость к изменениям, resilience, это главный предсказатель успеха сегодня. Но хватит ли у нас возможностей для переобучения? Создадим ли мы достаточно новых мест для всех, кого это затронет? Вот это, конечно, большой вопрос. Ответа пока нет.
И ведь на рынок труда влияет не только AI, но и политика. Вот, например, пишут, администрация Трампа ввела какой-то, просто драконовский сбор $100 000 за подачу заявки на рабочую визу H-1B.
100 тысяч? За заявку?
Да. Это виза, которая очень важна для IT. Много спецов по ней приезжает. Цель вроде как дать шанс американцам, но вот что интересно. Сами уволенные американские айтишники, которых опросили, они, скептически настроены. Говорят, дело не столько в иностранцах, сколько в том, что рынок сам по себе слабый, и наступает, и таких же ищущих работы полно.
Логично.
И приводит историю индийской девушки Маниши Пупалы. Она закончила учебу в США, хотела остаться, а тут этот сбор, и у нее еще долг за учебу $120 000. Планы рушатся.
Да, эта история с визами – хороший пример того, как сложно просчитать эффект от регулирования. Рынок труда в США, судя по всему, действительно сейчас не в лучшей форме. Пишут же, что ФРС недавно ставку снизила во многом из-за того, что найм забуксовал.
Да, но поможет ли это?
А вот вопрос. Пример небольшой шоколадной фабрики Ethereal Confections как раз показывает границы возможностей монетарной политики. Для них снижение ставки – это капля в море. Если сырье дорогое из-за тарифов, зарплаты высокие, а банки кредиты малому бизнесу дают неохотно. Так что ФРС – это не волшебная палочка. Есть куча других факторов.
Пока одни пытаются старые сектора оживить, другие создают совершенно новые рынки. Порой такие на веране. Вот платформа предсказаний Калши – любопытная штука. Они активно развивают ставки на спорт, особенно на NFL.
Ага, слышал про них.
И что интересно, у них лицензия CFTC – это комиссия по торговле товарными фьючерсами. И это позволяет им работать по всей стране, даже там, где обычные ставки на спорт запрещены. А они говорят, это не азартные игры, это торговля событийными контрактами. Хитро.
Ну да, это классика регуляторного арбитража – найти лазейку в правилах. Они себя позиционируют как более честная площадка. Мол, люди ставят друг против друга, а мы только комиссию берем. Звучит-то неплохо.
Но...
Но, как пишут, генпрокуроры аж 34 штатов уже оспаривают это дело. Считают, что это просто обход законов об азартных играх и защите от лудомании. Так что тут еще будет разбирательство. И его исход покажет, как регуляторы вообще будут с такими вот гибридными продуктами разбираться. На стыке финансов, игр, технологий.
И пока в Штатах такие вот новые рынки возникают, в других местах со старыми кризисами никак не разберутся. Аргентина, например. Ситуация там, судя по статьям, ну, далека от спокойной. Президент Милей обещал долларизацию почти 2 года у власти, а ее все нет.
Да, затянулось.
Инфляция к концу года ожидается под 30%, ограничения на валюту сохраняются. Почему он медлит? Что там говорят?
Но главный аргумент противников быстрой долларизации в его команде – это то, что у страны якобы нет долларов для такого перехода, резервов мало. Но вот авторы статей с этим спорят.
А что они говорят?
Во-первых, указывают, что у самих аргентинцев долларов полно – 245 миллиардов по оценкам, просто лежит вне банков, под матрасом. Во-вторых, есть же опыт других стран – Эквадор, Сальвадор – они долларизировались даже с отрицательными резервами ЦБ. По расчетам, чтобы выкупить все песо у населения, нужно где-то 15 миллиардов долларов, и то не сразу.
То есть дело не в деньгах?
Похоже, что не только. Скорее всего, Милей, несмотря на риторику, выбрал путь поспокойнее. Переговоры с МВФ там вроде 20 миллиардов обещали, поддержка Минфина США. Это политически, наверное, безопаснее. Но проблема девальвации, от которой долларизация могла бы избавить навсегда, она остается.
Да уж, аргентинская история – это прям сага. И на этом фоне призыв звучит проводить стресс-тесты для мировой экономики. Оценить уязвимость к будущим шокам. Какие там сценарии больше всего беспокоят авторов?
Список там, надо сказать, внушительный. Геополитика, конечно. Конфликт Китая и Тайваня. Последствия, ну, просто катастрофа для чипов NVIDIA, для всей торговли. Потом технологический риск. Пузырь в стройке дата-центров для ИИ.
Пузырь?
Да, есть опасения насчет круговых сделок. Ну, типа, Microsoft вкладывает в OpenAI. OpenAI покупает чипы у NVIDIA. NVIDIA вкладывает в OpenAI. Или Google и Anthropic. Это может искусственно раздувать спрос.
Понятно. Что еще?
Финансовый резкий обвал биткоина. Это ударит по компаниям типа MicroStrategy, у которых его много. Может цепную реакцию вызвать. Макроэкономические дальнейшие падения доллара. Если быстро упадет, ФРС может пришлось бы опять ставки поднимать. Ну и коллапс рынка частного кредитования, о котором мы уже говорили.
Да, наборчик.
Да, напоминание о том, сколько уязвимости накопилось.
И вот что интересно, на фоне всех этих современных проблем, ИИ, крипта, геополитика, авторы проводят параллели с прошлым. Связывают, например, подъем молодых политиков-социалистов США, вот Зоран Мамдани в Нью-Йорке победил на праймерис, с событиями почти 20-летней давности, с кризисом 2008 года. Почему именно он так важен до сих пор?
Да, эхо 2008-го, оно, похоже, еще долго будет звучать. Для целого поколения, которое тогда взрослело или начинало работать, тот кризис, а главная реакция на него. Но спасение банков, но не людей, рост неравенства. Это стало таким мощным толчком к сомнениям в справедливости капитализма.
Движение Occupy Wall Street тогда было?
Именно. И вот, как пишут, это способствовало росту популярности идей социальной справедливости, альтернативных моделей, особенно у молодежи. Опрос института Катона, который упоминается, 62% американцев 18-29 лет положительно относятся к социализму. Это же огромный сдвиг. Явный признак недовольства неравенством, нестабильностью.
И в этом контексте интересно посмотреть на историю американского капитализма, о чем тоже пишут. Напоминают про его уникальность, фокус на индивидуализм, на риск, про роль Гамильтона в создании финсистемы. Как вот это наследие соотносится с сегодняшним днем?
А вот тут как раз и возникает напряжение. С одной стороны, это традиция, индивидуализм, рынок. С другой — новые вызовы, которые ставят эту модель под вопрос. ИИ, как мы говорили, может вытеснить миллионы, усилить концентрацию богатства у техногигантов. Неравенство растет, монополии крепнут.
и какие ответы предлагают?
Ну, появляются довольно радикальные идеи. Не просто базовый доход, а предложение дать молодежи долю в акционерном капитале страны. Типа всеобщий экстремальный достаток. Чтобы вот эти выгоды от ИИ, от роста производительности, распределялись как-то шире. И все это подводит к фундаментальным вопросам о будущем капитализма, конечно. Куда нас ИИ заведет? К тотальной автоматизации и жуткому неравенству? Или он станет инструментом, который расширит возможности людей? Сможет ли система адаптироваться, как раньше? Или нынешние вызовы настолько велики, что потребуются какие-то, ну, очень глубокие реформы?
Итак, если подвести итог нашему сегодняшнему разбору, картина и правда такая мозаичная. С одной стороны, ВВП вроде растет, но бизнес уже экономит, а на кредитных рынках неспокойно. Рынок труда там вообще тектонические сдвиги из-за ИИ и политики.
Да уж.
Появляются новые финансовые штуки на грани с играми. Старые кризисы, как в Аргентине, никак не решатся. И над всем этим ощущение рисков глобальных шоков от геополитики до падения рынков.
Совершенно верно. И все это на фоне таких, знаете, фундаментальных споров о справедливости, об устойчивости текущей модели. Споров, которые подпитываются и новыми технологиями, и старыми обидами, которые еще с 2008-го тянутся. Этот кризис, похоже, оставил очень глубокий след.
И вот финальная мысль, которую хотелось бы подбросить для размышления. Мы сегодня говорили про ИИ, про экономическую тревогу, про эхо прошлых кризисов. Если вот попытаться найти одну историческую параллель, один урок из прошлого, Америки, который мог бы помочь нам сориентироваться в следующие лет 20, что бы это было? О чем стоит вспомнить, чтобы лучше понять, куда нас может занести?